И трансляцию этой программы на нашем канале в YouTube. Разбор полета.
Добрый вечер, здравствуйте. Это разбор полета, программа о людях и решениях, которые они принимают в своей жизни. Проведут ее сегодня Станислав Крючков и Марина Максимова. И наши гости сегодня почетный работник общего образования Российской Федерации, заслуженный учитель России и председатель партии «Яблоко» Эмилия Слабунова. Эмилия Эдгардовна, добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Это
добрый
очередной вечер. Спецвыпуск, и мы говорим здесь вот уже второй раз с лидерами политических сил о битве за Мосгордуму. Ну, такая довольно локальная повестка, которую мы попытаемся преодолевать, может быть, выходить. Но позвольте немного издалека к теме московских выборов. Мы, безусловно, вернемся о человеческом. Вы педагог по образованию, я с этого начал. Зачем пошли в политику? Никогда не пожалели об этом?
Вот. Нет, не пожалела. Пошла для того, чтобы создавать условия для той прекрасной молодежи, в которую вкладывалась на протяжении всей своей педагогической, управленческой деятельности в образовании. Когда очень много сил вкладываешь в детей, когда они достигают прекрасных результатов, очень хочется, чтобы они могли приложить свои знания, умения, прекрасные компетенции. А когда видишь, что не особо их и ждут, и при всем их прекрасном образовании они мучительно ищут сферу приложения для своих сил, а многие из них вынуждены в результате уезжать даже за пределы страны, то становится очень горько и обидно за них, за свой труд. Поэтому идешь в политику для того, чтобы создавать эти условия и менять ситуацию.
У вас уже есть опыт думской кампании, ну, если вот так вот, не самый успешный. Тем не менее, на региональном уровне в Карелии вы дважды, насколько я знаю,
да, совершенно
избирались
верно.
В региональное законодательное собрание. А вот в чем вам видится специфика столичных выборов и какой вы видите как лидер партии фракцию «Яблоко» в Мосгордуме?
Специфика столичных выборов заключается в том, что Москва – это мегаполис. 12 миллионов жителей города. Избирательная кампания сравнима с национальной кампанией. Это практически две Финляндии, можно сказать. Проводить такую кампанию сложно даже при честных правилах игры, при свободной конкуренции, а в условиях, когда чинится достаточно много препятствий, и власти выстраивают барьеры против кандидатов от оппозиционных партий, то это, конечно, существенно осложняет кампанию. Ну, в качестве примера достаточно вот привести то количество подписей, которые должен собрать каждый из кандидатов. От 5 до 6 тысяч подписей.
Это вообще реально?
Это реально, но ценой неимоверных совершенно усилий. Этот процесс осложняется тем, что мы прекрасно понимаем, какова мобильность в нашей стране в сторону Москвы. Очень много граждан, которые в Москве проживают, но не зарегистрированы здесь. И внутри самой Москвы мобильность также очень высокая. То есть люди живут в одном районе, а зарегистрированы в другом районе, поэтому поквартирный обход с целью получения подписей, он чрезвычайно сложен. Люди иногда прекрасно расположены, готовы были бы поставить подпись, но, к сожалению, они зарегистрированы в другом районе. Но, кроме того, тем более, конечно, и лето, и дачный сезон, и сезон отпусков. Кроме того, мы понимаем в условиях такой масштабной лжи, которая процветает сейчас, к сожалению, в нашем государстве, и развелось очень много мошенников, и этот факт используется сейчас также для того, чтобы создать дополнительные препятствия при сборе подписей кандидатам, когда начинают особенно активно еще вот пугать тем, что, имейте в виду, ходят там какие-то неправильные там люди, собираются собирают ваши персональные данные. Вот, поэтому хочется призвать всех не вестись на эти уловки и сейчас приложить все усилия к тому, чтобы поддержать независимых оппозиционных политиков, потому что только при наличии таких политиков в Московской городской думе мы сможем получить и эффективное расходование очень большого московского бюджета и принятие решений в интересах граждан. Именно только при наличии таких депутатов власть будет открытой и подотчетной. Потому что, к сожалению, например, на сайте Московской городской думы невозможно увидеть трансляции и видеозаписи заседаний комиссий. Ни одной такой вот видеозаписи обнаружить не удалось. То есть работа идет в достаточно закрытом режиме. И как тратится бюджет, мы видим золотые липы, пластиковые сакуры, бесконечно перекладывание плиток, астрономической цены бордюры, да, и много-много других фактов, которые вот, ну, ежедневно, ежечасно москвичи наблюдают. В Москве высокие доходы. Я специально посмотрела самую последнюю статистику. Средний душевой доход сейчас составляет 63 057 рублей. Это в первом квартале 2019 года. То есть это же очень большие налоги платятся жителями города, и пора уже вообще обидеться, да, и как-то вот призвать к ответственности за то, как используются налоги жителей города. В первую очередь их нужно использовать на здравоохранение, на качественное образование, на экологию. А нужно сказать, что в бюджете Москвы расходы, например, на охрану окружающей среды составляют 8 миллиардов. То есть это меньше, чем 0,5%. И та битва, которая идет сейчас на многих площадках города, за парки, скверы, то использование реагентов, которые мы видим буквально там сугробы, из этих реагентов, которые крайне негативно влияют на здоровье горожан. Это все вот примеры вот такого абсолютно безответственного, пренебрежительного по отношению к гражданам расходования бюджетных средств. А при этом все это делается в пользу тех заинтересованных людей, которые производят эти реагенты или осуществляют уплотнительную застройку, или осуществляют реновация, которая в значительной части случаев отнюдь не по воле граждан осуществляется, без их согласия, без их желания.
А что бы вы еще поменяли? Вот все говорят о том, что главное, да, в Мосгордуме, кстати, вот там Жириновский был, который у нас сказал, что это вот не политический парламент, что это именно вот нужно заниматься как раз там благоустройством города, ну, вообще там распределением пособий разного. Вот что бы вы поменяли в московском бюджете?
В московском бюджете нужно поменять в первую очередь приоритеты. Они должны быть в пользу человека. Вот должна сказать, что, например, в том же здравоохранении за те 5 лет, которые работал вот этот созыв Московской городской думы, на 17 число вот больничных организаций уменьшилось на 17 единиц, то есть это на 10%. Число больничных коек на 19%. Конечно, чиновники от здравоохранения скажут, что, знаете, у нас там амбулаторно-поликлинические учреждения, увеличилось их количество. Увеличилось незначительно, там меньше, чем на сотню, но при этом нужно сказать, что мощность их, если в расчете на 10 тысяч человек посчитать с учетом увеличившегося населения, она уменьшилась. Численность врачей уменьшилась на 13%. И то, сколько жалоб поступает от московских граждан, которые становятся пациентами этих всех учреждений, оно свидетельствует о том, что очень много проблем в московском здравоохранении. Поэтому менять нужно приоритеты, во-первых. Во-вторых, нужно менять открытость расходования бюджетных средств. Нужно перекрывать все коррупционные схемы, которых сегодня очень много, и я уже вот приводила примеры. И расходы на образование, и в том числе на дополнительное образование, потому что за эти же 5 лет последних количество учреждений дополнительного образования для детей существенно сократилось. Здесь тоже идут целые баталии. Достаточно вспомнить Хамовники, дом детского творчества, который в парку усадьбы Трубецких, так называется, полностью это учреждение, которое фактически вот, ну, сворачивается насильственным образом на глазах. Инициативная группа родителей, жителей района отчаянно борется. Они приходили и к нам за помощью, мы подготовили запросы. Это все свидетельство того, что приоритеты совсем другие. Они не в пользу детей, не в пользу экологии, не в пользу здравоохранения. Поэтому, если говорить о бюджете, то именно эти изменения и жесточайший контроль, и контрольно-счетная палата, и комитет по бюджету, и все комиссии Московской городской думы должны очень четко и жестко это контролировать. Потому что еще один вот маленький пример, он также, его наглядно из Рима можно увидеть, это количество музеев в Москве. Оно сократилось за эти же 5 лет тоже на 17 единиц, то есть на 20%. При этом число посещений музеев за это время выросло на 9%. И мы видим вот эти очереди, да, в которые люди готовы стоять часами. И они, конечно, с одной стороны, это, наверное, самые прекрасные очереди, да, когда люди стоят посмотреть там Репина или коллекцию Щукина или Мунка. Вот тут вот в Третьяковской галерее сейчас проводят эту выставку. Но ведь это неправильно. Это же значит, что все управленческие решения по сокращению площадей, там, выставочных ли залов, музеев, они не верны. Растет спрос.
Это не за счет объединения музеев происходит сокращение?
Ну, вот, понимаете, оно происходит и в образовании, и в здравоохранении, и таким образом также. Ведь количество школ, например, и детских садов существенно сократилось. Причем школ, например, если в 2014 году было 1011 школ, то вот на конец 2017, это та статистика опубликованная, их 704. Ну а по сравнению с 2010 годом в 2 раза сократилось это количество. При этом количество учащихся, оно выросло. Понятно, для чего это делается. Господин Калина и правительство Москвы, и администрация, они таким образом решают вопрос управляемости. Меньшее количество учреждений ставят во главе таких гигантских конгломератов, которые объединяют внутри детские сады и учреждения дополнительного образования, в ряде случаев и профессионального образования, ставят человека, которого наделяют огромной зарплатой, которую он заинтересован сохранить. И дальше все это в обмен на лояльность всего этого огромного коллектива. И уж как ее обеспечивает там руководитель, эту лояльность, это как бы остается уже абсолютно там бесконтрольно и полностью ему на откуп дается. Но посмотрите, та же комиссия по образованию Московской городской думы, она ведь ни разу не проанализировала даже, что дало вот такое объединение. В системе профессионального образования происходит примерно такая же картина. Там тоже сократилось и количество профессиональных образовательных организаций, возможно, путем также вот соединения, но никто не анализирует эту эффективность.
Ну, вот вы, как человек, имеющий опыт управления лицеем, да, многолетний опыт управления лицеем, директором вы были. В чем порочность этой системы, в чем порочность вот этого подхода, на ваш взгляд, как практика?
Порочность заключается в том, что такие решения ни в коем случае не должны приниматься административным путем и сверху, если говорить о реорганизации. Если сама жизнь и логика развития там тех или иных образовательных организаций, находящихся по соседству, скажем, привела к тому, что возникла воля вот со стороны этих учреждений у самих соединиться для того, чтобы решать какие-то интересные педагогические задачи или социально значимые какие-то проблемы, то это все прекрасно. Но когда это все в рамках вертикали административным путем решается сверху, потом это никто не анализирует и не контролирует, да, к каким издержкам это приводит. Поэтому если придут в Московскую городскую думу такие депутаты, как Евгений Бунимович, как Елена Русакова, которые, вот говоря, если о проблемах образования, они же ни в коем случае не оставят такие процессы без внимания и без контроля. Потому что именно они сейчас и реагируют на все те жалобы, которые поступают, и пытаются и добиваются их решения, зачастую упираясь просто в стену при этом.
12... Скажите, а вот какой результат для вашей партии на выборах в сентябре был бы, не знаю, можно было бы считать победой?
Ну, это, конечно, создание фракции. Мы выдвинули сейчас 17 кандидатов, двое из них при поддержке партии, 15 кандидатов выдвинуты конференции. И это команда, которая включает в себя людей, специалистов и гражданские, политически очень активных людей, имеющих опыт работы в различных сферах. Это и предприниматели, как, например, Вадим Лебедевич. Это, например, работник банковской сферы и вице-президент Альфа-банка Юлия Щербакова. Это архитектор Дарья Беседина. Это известный правозащитник, член Совета по правам человека при президенте Российской Федерации Андрей Бабушкин, и таким же правозащитником является Евгений Бунимович. Известный журналист, который совершил такой серьезный поступок, Виктор Хамраев, один из лучших парламентских журналистов, который уволился в знак протеста из «Коммерсанта». Это муниципальные депутаты и главы муниципальных образований, муниципальных советов, например, Андрей Морев, Елена Русакова, такие депутаты муниципальные, как Екатерина Семеновская, Евгения Гершберг. Ну и, конечно, такой, можно сказать, зубр московской политики – это Сергей Митрохин, который имеет опыт работы и в Государственной Думе, и в Мосгордуме, а также, как и Евгений Абрамович Бунимович, он также был депутатом Московской городской думы. При этом они являются специалистами вот в совершенно разных сферах, то есть это очень такая правильно выстроенная команда, которая сможет осуществлять политический контроль по самым разным сферам московской жизни. Должна сказать с уверенностью, потому что являюсь депутатом регионального парламента уже практически 8 лет, что если парламент перестает быть авансценной политической борьбы, политической дискуссии, то это все переходит на улицы. Нужно ли это московской власти? У нас и так уже достаточно много вот протестных и настроений, и выступлений в Москве. Пока это достаточно локально до сих пор имело место, да, в связи там с где-то застройкой, с наступлениями там на тот или иной парк или сквер. Но по мере того, как будет накапливаться вот это раздражение, вот это недовольство вот таким неуважением к себе, это будет приобретать все более широкие масштабы. Поэтому ареной политической борьбы в первую очередь должен быть столичный парламент. У него и миссия именно такая. Именно парламент является площадкой, где должно обеспечиваться общественное согласие, где должны вестись дискуссии, вырабатываться решения и достигаться вот такое соглашение. Поэтому крайне важно, поэтому хорошим бы результатом уже даже неправильно ставить вопрос для нас, потому что ну, партия работала, скажем, без присутствия в Московской городской думе и дальше будет работать и будет защищать интересы москвичей. Поэтому важно для Москвы, для граждан столицы, важно вообще для московской власти получить такой жесткий, может быть, не всегда приятный, но честный канал обратной связи. Для того, чтобы...
сейчас себя прекрасно и комфортно.
И вы говорите, конечно, что вам чинят препятствия, тем не менее, значит, конечно, этого не осознается властью.
Так этого не осознается, более того, боятся. Именно поэтому и такие барьеры. Потому что власть здоровая, она заинтересована в сильной оппозиции. Да? А власть честная, она заинтересована в каналах обратной связи, чтобы получать объективную информацию. А власть эффективная, она укрепляет свои позиции содержательно за счет достижений каких-то там серьезных побед в том или ином направлении, да? А та власть, которая выстраивает вот такие барьеры и защищается именно таким образом, это признак слабости этой власти.
15 кандидатов, 2 поддержаны Яблоком, а округов 45. Почему не решили закрыть каждый округ, как это сделали некоторые другие?
Ну, некоторые другие – это кандидаты, которые от партии власти, как бы они там ни маскировались в качестве там самовыдвиженцев или каким-либо еще другим образом, потому что они располагают и административным ресурсом, и они располагают большими финансовыми ресурсами, им не нужно собирать подписи, а мы, учитывая вот очень дорогостоящий характер этой кампании и те организационные огромные усилия, которые нужно вложить в то, чтобы провести ее эффективно, оценили свои силы именно таким образом. Хотя кандидатов у нас было больше и на конференции, и первоначально еще на заседании бюро, которое по уставу у нас согласует кандидатов. Мы оценивали готовность штабов кандидатов, наличие ресурсов всех и ресурсы социальных связей и не только только финансовые и организационные, и множество других. И поэтому вот ограничились именно таким составом, понимая, что это мы сможем сделать качественно, и если, конечно, не будут ставить подножек. Мы прекрасно понимаем, что строить какие-то прогнозы, сколько из них станут депутатами, ну, это возможно только при наличии честных правил игры. А когда таких правил нет, когда в любой момент тебе поставят подножку, ты можешь принести 6000 идеальных подписей, да, а тебе скажут, нет, это все тут нарисовано у вас, и поди докажи. Меня самую сколько раз снимали с выборов, я это прекрасно знаю.
Так. Бабушкин же в прошлый раз, в 2014 году, набрал 28 почти процентов.
У него второе место. Был, да? У нас много Русаков. Наших кандидатов было вторыми. И Кирилл Гончаров, и Ирина Копкина были вторыми. И...
Ну, у вас есть какая-то уверенность в том, что эти выборы могут пройти честнее? Я понимаю, что об уверенности говорить, это опять же...
Вы знаете, говорить о честности выборов, когда я вот сейчас из Петербурга получаю сводки буквально как сводки с линии фронта, где наших кандидатов избивают, где выстраиваются в избирательных комиссиях фейковые очереди из, извините, там асоциальных личностей даже, когда арестовывают, задерживают наших кандидатов для того, чтобы только не дать хотим подать документы, когда скрывали сроки назначения выборов. И огромное, там можно уже составлять целый реестр тех приемов, которые используются для того, чтобы только не допустить кандидатов. Это на муниципальных выборах. Да, казалось бы, это самый низовой уровень власти, которая лишена там уже полномочий, ну, их уже буквально выжгли там в наше государство эти полномочия, чтобы показать, что это все не власть. И даже там они боятся при этом допустить кандидатов от оппозиционной партии. Поэтому вот самая первейшая задача для того, чтобы обеспечить вот, ну, политическую безопасность для своей собственной жизни, важно всем москвичам сейчас собрать своих друзей, родственников, соседей, коллег, прийти на пункты сбора подписей за кандидатов. Я чуть позже скажу, как это можно сделать, и поставить подписи для того, чтобы они попали в бюллетень.
Прервемся. Председатель партии «Яблоко» Эмилия Слабунова в «Разборе полета».
Разбор полета. Разбор полета.
Продолжаем. С нами председатель партии «Яблоко» Эмилия Слабунова. Тут за эфиром мы заговорили о региональных выборах. «Яблоко» же в единый день голосования еще 5 губернаторов выдвигает. Да,
да, совершенно
среди
верно.
Среди них и Борис Вишневский в Петербурге.
Да, совершенно верно. Да, Борис Лазаревич провел колоссальную совершенно работу. Каждый день он с утра до позднего вечера объезжал все муниципальные образования Петербурга, он занимался поиском муниципальных депутатов с тем, чтобы попытаться получить от них подписи. Но казалось, что не только муниципальных депутатов найти сложно, сложно найти сами советы даже. Доходило до того, что там и снимали таблички, и все закрыто на ключ. Все это потом повторилось также и в избирательных комиссиях муниципальных образований. Поэтому вот, то есть полная совершенно такая политическая бетонная масса, которая вот мобилизовалась настолько, чтобы ни на шаг не подпустить даже к попаданию в бюллетень кандидата от партии «Яблоко». И понимая огромный авторитет Бориса Вишневского, его огромный опыт, его самоотверженное служение Петербургу и интересам петербуржцев, готовность приходить на защиту их прав круглосуточно, но такие люди, они являются просто для нынешней власти такой фундаментальной опасностью. Поэтому там мобилизовано все для того, чтобы не допустить.
У нас в эфире совсем недавно как раз Григорий Явлинский говорил, что партия подготовила программу развития для Петербурга на 50 лет вперед. Большой Петербург, 21 век.
Да, совершенно верно.
Так масштабно на 50 лет вперед заглянуть и, не знаю, может быть, поделитесь чем-то. А для Москвы есть что-то такое?
Да, я поделюсь. Для Москвы нет ничего. Вот власть, которая живет только проблемами вот здесь и сейчас, работает в реактивном режиме, где-то что-то, вот там проблемы возникли, нужно их как-то срочно залатать, они о перспективах не думают. Я вам сейчас открою такой интереснейший факт. В феврале этого года правительство Российской Федерации утвердило стратегию пространственного развития Российской Федерации. Так для каждого региона там расписаны перспективные экономические специализации, а также и неперспективные, но критически важные для экономики того или иного региона. Так вот, там присутствуют 84 субъекта, а Москвы там нет.
Как-то.
Вы знаете, да, это вот так вот. Я сама вообще не могла вот в это поверить, когда это обнаружила совершенно случайно. Я ее внимательно изучала относительно Карелии, где я являюсь депутатом, и обнаружила там абсолютно несовременную экономику. Ведь фактически вот этим документом каждому субъекту федерации сверху спускают структуру экономики. Все перспективы на вот будущее там очень хорошо в этом списке просматриваются, и общее видение вообще экономики в нашей стране. Так вот, занимаясь этим регионом, я случайно обнаружила, что нет Москвы. Я с карандашом в руках построчно проанализировала вот весь этот документ. Я вам его могу даже показать, он у меня с собой. И более того, я и пересчитала все субъекты. Думаю, ну, может быть, вот глаз замылился уже, я тут что-то ничего не вижу. Я обнаружила только в одном приложении, где есть перечень макрорегионов России. Так вот, в центральном макрорегионе, там просто перечисляются все те города, которые в него входят. И вот там самым последним, вот вы видите, вот все удостоверились, Москва упомянута последним городом в центральном макрорегионе. Вот я сейчас готовлю обращение господину Собянину, господину Шапошникову. Мы со всеми нашими кандидатами в Мосгордуму и с нашими муниципальными депутатами направим обращение, наверное, я думаю, еще и каждому депутату Мосгордумы. Как такое вообще могло случиться, что представительная власть, да, каждый из них представляет большое количество избирателей Москвы? Как они вообще проследили все, как они оставили Москву без стратегии? Я понимаю, что у нас жители страны говорят, Москва это не Россия, но не настолько же, чтобы она вообще в одном из важнейших стратегических документов страны отсутствовала. Тем более, что есть постановление правительства Российской Федерации, которое предписывает весь порядок разработки вот этого документа. Там очень четко сказано, что она разрабатывается для всех субъектов Российской Федерации. Исключений нигде не сделано. Более того, столкнувшись с этим, я стала искать другие какие-то стратегические документы Москвы. У каждого региона есть стратегия социально-экономического развития на тот или иной период времени. Вот в Карелии последнюю в декабре 2018 года утвердили. Нет стратегии. Я не нашла такого стратегического документа. Искала и на сайте правительства Москвы, где уж он должен бы быть вообще на главной странице, чтобы все могли увидеть, какое будущее у нашей прекрасной столицы. На сайте Мосгордумы, в поисковых системах, в гарантии, в системе правовых документов. Я не нашла такого документа. Более того, согласно закону о стратегическом планировании Российской Федерации, каждый глава субъекта после выборов в течение 6 месяцев должен вообще представить концепцию развития своего региона. Вот такой концепции вот пока тоже обнаружить не удалось. Поэтому вот мое сегодняшнее выступление по этому поводу можно в том числе, наверное, считать вот таким публичным запросом к московской власти, ко всем депутатам. Вы чем вообще занимались? Кто-то, я понимаю, там организовывал фальшивые диссертации, там лепил, там кто-то еще какие-то контракты, возможно, там обеспечивал или просто демонстрировал лояльность исполнительной власти. Все можно предположить, да, но предположить вот того, что 12 миллионов вообще непонятно, как будут жить в своей перспективе. Это ведь важно понимать бизнесу. Бизнес у нас от чего страдает? Они говорят о том, что 3 главных препятствия для их развития – это полная неопределенность, да, когда вот отсутствие определенности, это налоги и низкий покупательский спрос населения. Вот сейчас бизнес все время говорит об этих проблемах. Так вот, к вопросу об определенности и неопределенности. Вот как бизнес поймет, что в перспективах развития Москвы? Как это поймут там выпускники, например, школ, какое образование получать, да, что, как будет развиваться Москва?
Ну, для бизнеса сейчас какой... сигналы такие приходят, что уже, по-моему, смотреть не обязательно.
Независимо от документов, да, можно уже там сворачиваться. Как определять там свой жизненный трудный путь людям, да, не понимая, что тут в перспективе. Цифровая ли экономика там для... Хотя у нас в стратегии пространственного развития для страны в целом очень трудно найти признаки цифровой экономики. Они в отдельных бумагах там...
У нас и либеральная идея уставила у гаранта.
Так совершенно что? Верно, да, который себя всегда позиционировал до этого настоящим и абсолютным либералом. Да. Поэтому нужны совершенно другие политики. У нас очень много молодых, интересных кандидатов, таких как Анастасия Брюханова, которая в 25 лет уже... муниципальный депутат в Щукино, который очень активно занимается проектами развития городской среды. Ксения Лаврентьева, блестящий вообще юрист, правозащитник. И это люди, которые очень интересно и современно мыслят. И с Максим Круглов в 14-м округе, молодой политолог, который выстроит и предложит проект совершенствования и развития политической системы Москвы, и в частности Московской городской думы, она же совершенно должна быть по-другому устроена. Вот Максим Круглов, Кирилл Гончаров, они это сделают вообще очень быстро, проект реформирования вообще московской политической системы. Поэтому именно такие депутаты и нужны. Дарья Беседина, как архитектор, как человек, который вот владеет всеми последними достижениями урбанистики, она прекрасно понимает, как должна правильно быть выстроена транспортная политика в Москве. И поэтому жители 8-го округа, это аэропорт, Войковский район, Коптево, Сокол, ну, конечно, нужно вот поддерживать именно таких кандидатов. Например, Дорогомилова, Раменки и часть района Филии Давыдкова, это, конечно, нужно поддержать Анастасию Брюханову. Районы Алексеевский, Бутырский, Марина Роща, Останкинский, Ростокино. Там Максим Круглов, с которым вам будет надежно и спокойно. А в Даниловском, в Донском, в Нагатино-Садовниках и часть Нагатинского затона Кирилл Гончаров. И это вот та молодежь, которая крайне заинтересована. У них маленькие дети. Они хотят, чтобы будущее для детей было прекрасно. И когда рядом такие, как, например, Бунимович, поэтому районы Головинский, Левобережный, Ховрино и часть Западного Дегунина, вот сейчас нужно просто вот бегом бежать на пункты сбора подписей для того, чтобы поставить подписи в поддержку этих кандидатов. Елена Русакова – это человек, которому, ну, можно, наверное, сразу такую добавку к имени представить. Человек-победа, потому что вот Гагаринский район ту победу, которую продемонстрировал в 2017 году в центре Москвы, где очень много чиновников, да, где и Путин сам также находится, и такая там прекрасная победа, и которая ведет борьбу на протяжении всех этих, ну, почти уже 2 лет для того, чтобы обеспечить и благоустройство в интересах жителей и вообще честную политику на местном уровне. Андрей Морев, человек, который обладает колоссальной выдержкой, обаянием, очень компетентный. Вот...
На 43-м Сергей Сергеевич даст бой.
Сергей Сергеевич бой даст, и поэтому и Хамовники, и Арбат, и Пресненские районы обретут в лице Митрохина просто своего адвоката по всем вопросам жизни, потому что он готов круглосуточно защищать Москву от всех набегов и от разрушения, и то, что против него сейчас устраивают такие провокации, там якобы где-то там рисовка подписи в каком-то непонятном мутном штабе, это только подтверждение тому, что ну, категорически боятся появления Митрохина в Московской городской думе власти. Ну, а граждане-то тут в первую очередь те, кто следит за этим процессом, понимают, что значит вот это и есть настоящие депутаты, которые будут представлять их интересы. Найти своего кандидата легко. Для этого нужно выйти на сайт партии Яблоко.ру или на второй сайт специально для выборов. Это mgd2019.yabloko.ru. Там можно найти наших кандидатов в своем округе. Там же указаны адреса всех пунктов сбора подписей. Кроме того, вот сейчас каждый день с 17 до 20 часов на всех станциях метро внутри кольцевой линии и по кольцевой линии, то есть включая станции кольцевой, стоят наши пикеты по сбору подписей. Причем там можно поставить подпись за кандидата не только этого района, этого округа, да, но и за любого нашего кандидата. То есть если человек там по месту работы находится, или но своего, кандидата своего района он найдет на этих пунктах сбора подписей. Есть еще очень простой вариант сесть в метро, доехать до станции метро Третьяковская или Новокузнецкая, прийти на Пятницкую, дом 31, это офис партии Яблоко, там висят большие баннеры, что это пункт сбора подписей, и там можно поставить подпись за любого кандидата от нашей партии. И за независимых кандидатов мы предложили им также принести свои подписные листы. И сделать это нужно уже вот прямо утром, завтра.
В неделю же практически осталось, чуть больше.
Остается по пятницу уже 4 дня. В офисе каждый день с 10 до 21 часа. При этом взять друзей, родственников, коллег, знакомых, всех по пути, соседей, всех сагитировать. Потому что нужно иметь своих адвокатов. Вам будут рассказывать все, что угодно, что это надо все решать без политики. Это абсолютная ложь. Именно таким образом пытаются власти сейчас защититься от таких депутатов, потому что все, мы ведь убедились не так давно, прошедшей осенью, что и количество яиц в упаковке, это тоже вопрос политический. Да, это все вопрос политики. Поэтому как голосуем, так нас и лечат, так и наших детей учат, так и нас возят в транспорте, или тем, так мы и дышим испарениями или от реагентов, или здоровым чистым воздухом. Так наши дети имеют или не имеют дополнительное образование. Вот только что опубликован доклад о санитарно-эпидемиологическом благополучии Российской Федерации в 2018 году. Я там увидела, что например, именно в Москве, что меня крайне удивило, на 80% сократилось количество детей, отдохнувших в организациях отдыха и оздоровления. Вот на 70% в Дагестане, на 50% в Бурятии, а в Москве на 80% сократилось количество детей, отдохнувших в лагерях и в местах оздоровления.
Ну, может быть, родители берут на себя эту функцию, не ждут от государства какой-то помощи?
Нет, это правильно. Так это вообще количество отдохнувших детей. Это значит, у родителей еще нет возможности купить эту путевку. Угу. А в некоторых регионах, например, вон в Карелии были случаи, когда дело доходило до драки. Но это количество путевок настолько ограниченное, что родители записывались в очереди и с тем, чтобы вот попасть там в число получателей этих путевок. Вот заинтересованные, болеющие за своих избирателей депутаты, они ведь сразу, увидев такие факты, они же сразу начнут разбираться. И где, как не в Московской городской думе, где они должны призвать всех чиновников к ответу, почему это происходит, да, и как такое можно допустить. И только таким образом вот можно обеспечить и расходование своих налогов в интересах себя, своих семей, своих детей. Так можно обеспечить только проведение властью тех решений, которые соответствуют интересам людей. Потому что у нас ведь никто никого не спрашивает. Когда кто-нибудь ответит на вопрос, когда проводился референдум в Москве? Никогда не проводился и не проведется, если еще на 5 лет останется примерно такой же состав Московской городской думы.
Если не придут и не проголосуют. Да. А что, кстати, касается тех, кто может не прийти, а проголосовать удаленно, электронно? У нас 3 округа, я, кстати, в одном из них. Ну, я буду тестировать эту систему.
Это, конечно, правильно. У нас подготовлен очень серьезный такой глобальный, фундаментальный, можно сказать, проект реформирования всей избирательной системы. И в прекрасном будущем обязательно будут цифровые участки, возможность голосовать там с любого гаджета. Такое время обязательно наступит. Но в тех условиях, в которых сейчас проходят наши выборы, при том количестве фальсификации, использования административного ресурса, категорически мы выступаем против введения цифровой системы голосования. Потому что понимаем, что это, ну, в данном случае пока на вот этих экспериментальных участках Москвы тестируется эта система исключительно для того, чтобы потом ее распространять максимально широко. И мы считаем, что это готовится новые манипуляции, и проконтролировать такое голосование не представляется возможным. И с целью выведения процесса голосования из-под контроля это делается. Мы понимаем прекрасно, что вся эта техника, она программируется людьми. И обнаружить уже вот там в недрах цифрового пространства эти фальсификации будет практически там невозможно, либо тогда, когда уже повлиять на это будет также невозможно. Поэтому сейчас это категорически делать не следует. Голосовать нужно только вживую на избирательных участках, под строжайшим контролем наблюдателей, и вообще вся московская активная городская общественность 8 сентября обязательно должна бы выйти на избирательные участки, чтобы проконтролировать, как их голосом распорядились. Ну а для того, чтобы была та команда кандидатов, за которую было бы избирателям и не стыдно, и которая работала бы в их интересах, для начала их нужно сейчас вот пропустить бюллетени. Поэтому
очень... что же касается тех, кто вот не будет меня, например, 8 числа? То есть у меня вариант либо не голосовать вообще, либо все-таки воспользоваться этой системой.
Ну, если...
Что лучше? Какой получается тогда, если рассматривать эту ситуацию, какой вариант лучше?
Если вы не будете в Москве вообще, а где-то далеко за пределами, у вас будет возможность осуществить это голосование?
То есть тебя никто не лишает права проголосовать?
Да, по идее, но это не очень... Ну, это... Да, не просто.
Довод такой, что на ошибках учатся, но протестируют сейчас эту систему. Или вот,
но главное, чтобы показали ошибки. Но ведь ошибки никто не покажет. И все скажут, все прекрасно именно для того, чтобы...
Валентин Горбунов стоит у руля Мосгоризбиркома очень-очень давно.
Именно поэтому, да, человек опытный, который знает, про какие ошибки сказать, про какие ошибки не сказать. Всем захочется сказать о том, что это прекрасный эксперимент, и нужно его тиражировать. Все это делается в рамках подготовки к большим выборам 2021 года. Мы же прекрасно понимаем все технологии, и как идти на выборы, там, скажем, дистанцировавшись от своей партии, да, что там делает «Единая Россия» в виде самовыдвиженцев. Вот цифровые участки и всевозможные другие манипуляции, как, например, о грехе власти прикрывать уважаемыми людьми, которые там жизнь положили, самозабвенно работали, достигли результатов, а теперь их в качестве такого живого щита вот выставляют для того, чтобы под прикрытием этих людей дальше продолжать ту же политику. Поэтому, к сожалению, сейчас Московская городская дума стала группой прикрытия неэффективного, скажем так, в ряде случаев и в пользу каких-то заинтересованных лиц или групп людей расходование, вот групп прикрытий такого расходования бюджета. И если вот на выборах 8 сентября эту ситуацию не изменить, то мы представляем с вами прекрасно, что мы сможем получить. Вот проголосовали 18 марта 2018 года за президента, оказав ему ту поддержку, которую мы увидели в результатах голосования. Что за этим последовало? Увеличение пенсионного возраста, повышение НДС, вот такие разгоны, демонстрации, как, скажем, 1 мая там, в Петербурге, арест Голунова, и тут список этот можно продолжать до бесконечности, наступление на свободный интернет, да, и много-много чего другого. Вот ровно то же самое можно будет увидеть и на следующие 5 лет. Ведь посмотрите, вот любой сейчас может выйти на сайт Мосгордумы, за весь 2019 год, вот за уже полгода, комиссия по образованию собиралась один единственный раз. Вот, например, скандал с отравлением детей в школах, в школьном питании. Рассматривала Мосгордума, где можно увидеть видеозапись комиссии, которая бы рассматривала вот этот вопрос.
Блокироваться, да? И поддерживать кого-то из тех, кто в том числе становится авторами таких расследований, за пределами округов, в которых Яблоко выдвинуло своих кандидатов, вы будете?
А мы к вашему вопросу о том, почему у нас 17 кандидатов, а не во всех округах, это в том числе и результат соглашения с теми политическими силами, которые на демократическом фланге присутствуют. Мы развели округа, мы не стали никого выставлять в том округе, где Юлия Галямина, где Дмитрий Гудков, где Илья Яшин. А в некоторых округах совпали наши кандидаты, но мы договаривались там о том, что все ведь определяется, соберут, не соберут подписи, и даже если и соберут, оба наших кандидата пропустят или не пропустят их, да, поэтому в любом случае неправильно терять этот округ, если тут оставлять на этом первоначальном этапе только одного кандидата.
А вот, мы, кстати, поэтому когда узнаем, вот чисто технически по времени, то есть до 9-го, да, по-моему, числа вы сдаете подписи, когда уже можно будет сказать?
Через неделю после сдачи подписей нашими кандидатами, мы уже в течение нескольких дней узнаем те, кто прошел этот барьер. Поэтому вот мы развели фактически округа для того, чтобы они максимально были закрыты кандидатами от оппозиционных сил.
Стремительно пролетел час. Эмилия Слабунова, председатель партии «Яблоко», была сегодня с нами и с вами в программе «Разбор полета». Провели ее Марина Максимова и Станислав Крючков. Спасибо вам.
Всех, спасибо большое. Всех ждем завтра и по пятницу включительно, и в офисе партии, на всех пунктах сбора подписей. Только благодаря вашей поддержке Московская городская дума откроет новую страницу истории, и ваши права будут защищены.
До свидания.
До свидания.
Разбор полета.